актер и режиссер, народный артист России Сергей Юрский в гостях у Алексея Венедиктова в программе «Дифирамб» в эту субботу в 14 часов.
Добрый день, Сергей Юрьевич.
Добрый день. Привет, Алексей.
Да. Поскольку наша станция информационная, начнем с новости, которая поступила сегодня, а вы мне прокомментируете. Я думаю, что она
точно... Еще одна?
Да. Слушайте, турецкая государственная телекомпания ТРТ отказалась от показа популярного во всем мире мультфильма компании Walt Disney про приключения медвежонка Винни-Пуха из-за того, что одним из его героев является поросенок Пятачок. Согласно исламу, свинья является нечистым животным, и в компании посчитали, что демонстрация картины с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных мусульман.
Ну что же, значит, эта волна может превратиться в цунами. То, что началось неадекватное после газетных карикатур в Дании, то, что перешло в абсолютно, по-моему, на пустом месте происходящее безумие со слабым произведением «Код да Винчи», теперь, значит, вот еще выдвигаются какие-то вещи.
Сергей Юрьевич.
Кто чего, что-то зацепил.
А вот насколько художник да. в широком смысле слова, должен бояться зацепить чувства там верующих, таких верующих, сяких верующих? Где граница? Все-таки ведь цепляют же.
Граница в душе. Вообще граница в душе. Но с душами непорядок. И пишущих, и действительно пишущие тоже иногда совершенно чудовищно бестактны. И пишущих, и говорящих, но и слушающих, и воспринимающих.
Но все-таки сейчас в последнее время вот мы видим, как
это же уже
такая религиозность.
Было, ну как же, это Чехов, да, по-моему, когда говорит, какая трудная история. Стоит написать, что унтер-офицер такой-то сказал грубое слово, и уже сразу говорится, что оскорбили всех унтер-офицеров. А их великое множество. Ну, действительно, тут как должен человек думать об унтер-офицерах в целом?
В целом, да. В частности, нет.
В частности, нет, да.
Матвей Гонопольский к нам присоединяется. Добрый день.
Да, зашел на гению посмотреть.
Ну, смотри.
Я знаю, зачем вы зашли. Вы услышали эту чудовищную новость, которую сейчас сообщили.
А ты любишь свинину?
Из Турции насчет свинины.
Что, запретили Винни-Пуха.
Винни-Пуха.
Мультфильм запретили.
Нашего Винни-Пуха?
Нет, ихнего. Да любого
какого.
Из-за того, что свинья.
Там отвратительный мультфильм. Правильно сделали, кроме того, с чисто патриотических чувств.
А вот это разговор правильный.
И все-таки мы видим, что, казалось бы, мир в 18-м, в 19 веке, он в 20-м, он уходил от такой, знаете ли, демонстративной религиозности, Сергей Юрьевич.
Обязательно уходил. Это считалось невежливым. И я думаю, что священники сегодняшнего дня, благородные, просвещенные, верующие, они, когда они присутствуют на трапезе, которые могут быть смешанные виды религии или, не дай бог, присутствуют атеисты, они не говорят, подождите, куда ешь, сперва помолимся. Угу. Они просто тихо осеняют себя Христом и не настаивают на том, чтобы все сразу в этом деле участвовали. Я думаю, что это нормальная деликатность, в которой есть исполнение заветов.
А сейчас вроде бы наоборот, публично защита...
Я видел и вот эту деликатную, и знаю, и очень ее ценю. А когда публично говорит, куда пошел? А что такое? Еще не молились.
Это... А может, это какое-то такое течение? Вот человек почувствовал себя в этом сумасшедшем информационном мире, чувствует себя одиноким и хочет куда-то прислониться.
К вере. Понимаю его право. Так и что? Так и что? Человек хочет прислониться, и он идет в общество верующих, или становится верующим, или воцерковляется, и сидит за агапой, за трапезой церковной. И тогда он, конечно, ждет благословения еды. Он хочет этого. Он сюда с этим и пришел. И ждет, когда скажут, что пора. Это и есть, так сказать, благодать. А если в каждой столовой поставить человека, который будет говорить, что куда солишь, еще не молились, я думаю, что будет плохо.
Но все-таки мы видим сейчас вот это публичное действие. Вам не кажется, что вообще религия начинает возвращать утраченные в XVIII веке позиции?
Я думаю, что
разные религии,
она
я бы сказал, да.
Она, во всяком случае, христианская религия, она их утратила гораздо раньше, уже в XIX веке, и утратила в необыкновенном масштабе остатки. Если шло возрождение в начале XX века в виде богоискательства и всевозможного, вплоть до сектантства и всякого такого дела, потом шло жуткое увлечение, которое продолжается восточными религиями и все прочее. Если сохранилась какая-то прочность в христианстве и, в частности, в православии, то она ни в коем случае не в том, чтобы восстановить XVIII век. И сказать... Давайте-ка создадим большой в размер страны монастырь. Это безнадежно, и это не божественно.
Сергей Юрьевич, а насколько окружение вот ваше, ваших друзей, да, насколько на них влияет это все? Насколько это сейчас стало играть больше или меньше, или не играет? Вот ваше, вот...
Весьма частично, очень индивидуально. Очень индивидуально.
То есть нет массового такого?
Массового нет. А массовое такое вытягивание лиц при слове, при любом божественном слове, именно вытягивание лиц, оно совсем не божественно и приводит в художественных произведениях к большим ошибкам, потому что это такая унылость, это ханжеская мина, она ничего не рождает никогда.
Сергей Юрский у нас в гостях, Матвей.
Да, если позволишь, передача называется «Дифирамб». Я, может быть, перескочу, но я хотел сказать «Дифирамб».
Мне.
Это можно.
А? Мне?
Тебе я яду налил.
Яду. Дайте, где это? Понял,
есть
хорошо.
Уже, да.
Тогда говори великому.
Я хочу сказать, что дело было в 1970 каком-то году.
Али-Баба.
Нет, в 70 каком-то году, и в городе Киеве, в Октябрьском дворце культуры, это такой красивый очень дворец культуры, такой зал огромный, была афиша, что Юрский приезжает и будет читать стихи. Приехал Юрский, огромная сцена, полный зал, забитый до предела. И Юрский вышел, стоит столик, на столике свечка. Я уже не помню, что он читал. Наверное, как обычно, Пушкина. Может быть, это даже был Евгений Онегин, я не помню, что это было. Но там был трюк. Вот он читает. После этого он вдруг берет спички. Он зажигает свечку. И свечка горит на столе, вот на этом маленьком. После этого свет начинает гаснуть. И мы видим просто лицо его или часть лица. Он читает стихи, видим свечку. Потом Юрский отдалился от свечки. И мы видим, вдумайся, сидит 2000 человек. И видят только на сцене горящую свечку и голос этого человека. Я понял, что вот он гений. То есть в пустом пространстве...
Да.
И я хочу сказать, что больше всего, ведь как-то мы думаем о людях, которых любим и уважаем, и чтим. А все это относится к вам. Это я вот прямо сейчас здесь говорю в эфире. И больше всего меня беспокоило в Юрском то, что изменилась страна, и стали рыночные отношения. И вот такие люди не выживают обычно в новых...
Ну, живой, здоровый, посмотри, что
так
ты пугаешь.
Так вот, я виртуальный бокал поднимаю за то, что этот гений жив-здоров, что он обрел себя как режиссер, что он стал делать антрепризы, что он, и сейчас здесь сидит в полном здравии, И он с нами. Вот это я хочу сказать.
Вы понимаете, заготовленный монолог я вызвал Матвея, потому что я так и сказал.
Заготовленный Матвей.
Да, Матвей нет, это все записано.
Вранье.
А реплика вранье, как мы знаем, она каждый день произносится.
Да не примем мы слова гений, великий, адресованные нам всерьез. Да будем же мы ходить по этой земле.
Ну и козлы вы все.
Вот теперь настоящие.
Если вы не принимаете то, что вам говорится. А я, может быть, от сердца говорил.
Будем очень благодарны за сердечность этого. И напомню, что свечка такой особый свет был связан с Гоголем. Это была сорочинская ярмарка Гоголя, чтобы стало зрителям грустно и страшно в одиночестве при одной свечке.
Не стало. Было радостно, и было полное упоение.
То есть у него не получилось. Он хотел, чтобы было грустно и страшно.
Что платили бабки за билет, и немалые, там еще спекулянты были. Приехал известный артист, зажег свечку, сам ходит где-то, и 2000 человек смотрят на сцену. Это нормально. Это нормально.
Я напоминаю, у нас Сергей Юрский в прямом эфире. Сергей Юрьевич, а что движется? движет человеком? Вот вы сказали, что было грустно и страшно, что страх движет человеком?
Нет,
вообще.
Это у Гоголя нет,
вообще
просто
нет.
Такой
нет, вы считаете,
печальный
нет,
вечер.
Нет, 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 это я понимаю. А вы считаете, что человеком движет страх?
Человеком движет очень много. Страх в том числе. А как же иначе?
А чего вы боитесь больше всего?
Ой, ну вот это вопросы всегда...
Не сдержался ты, Лёша.
Да.
Я не могу в твоё присутствие держаться.
Это жутко сложные вопросы. Тогда я скажу откровенно. Я многого боюсь. Многого.
А как с этим?
И внутри себя, и вовне, и в том, что я вижу, и в том, что я предполагаю. Я многого боюсь. И думаю, что движение по жизни – это движение поперек страха. Преодолевая страх, я, скажем, тревожусь и о тех бесстрашных людях, которых наблюдаю. Я хочу понять, что это значит.
А таких не бывает.
Как не бывает?
Другие Леша, страхи,
Леша,
другие страхи.
Анасон, Анасон.
Чудовищное количество экстремалов. Желание рискнуть, действительно рискнуть, стать калекой, умереть, погибнуть, исчезнуть. И тяга растет. И по количеству телевизионных передач, связанных с любым экстримом, оно отражает реальную вещь. Так то ли это потому, что войны давно не было, то ли это нарастающий страх, который требуется преодолеть. Называется это радостным словом, как это слово-то, которое будоражит кровь.
Адреналин в кровь.
Адреналин,
да.
Жажда адреналина, да. Как говорится. Но это странно, потому что полнота человеческая, она иногда требует этого, но иногда. А в основном, как Пушкин, на которого все-таки стоит ориентироваться, как на психолога, выдающегося, великого психолога, говорил о ровности жизни, которая дает наполнение и вдохновение. Я мечтаю об этом.
Ну да, ему не хватало.
О ежедневности, о ровности на ней возникает это дело. Но иногда хочется взбрыкнуть, поменять. Иногда. А непрерывный экстрим, о котором, кстати, я вот слушаю и по «Эхо Москвы», вот это последнее событие, связанное с Гималаями, угу. Там с восхождением.
Люди... У тебя, Матвей,
да, у меня был эфир,
да,
этот,
да, я
ужасный.
Слушал вашу эту передачу. Уже
кошмар.
Люди на пределе возраста, на пределе возможностей говорят, я хочу за черту, за черту.
А почему? Что им не хватает?
Не знаю, это я просто отвечаю
на
вопрос.
Но вы тоже же, подождите, значит, ну, неужели вы никогда в жизни не хотели за черту? Не верю.
Ну, я не буду так уж откровенен в эфире.
Но вы хотите, нет, вы спрашиваете, что?
Это дело. Да.
Но почему?
Да.
Но почему?
Почему, да, у бездны на краю постоять, понимаю, заглянуть с 15-го этажа вниз, понимаю. Но непрерывное существование в этом, это показатель все-таки какой-то болезненности общества, на мой взгляд.
Я напоминаю, что у нас в эфире Сергей Юрский. Я хотел бы задать один вопрос, который на самом деле меня так слегка мучит. Я его задаю всем вот людям, которые лицедеи, извините.
Да, а что же, да.
Вот вы играете Сталина.
Играю, да.
Вы играете Сталина. Насколько вообще люди, вот актеры, актеры сильные, играющие давно, насколько на них роль откладывает отпечаток потом? Вот вы выходите из роли, вы вошли в нее, да, вы надели шинель, не просто же кусок ткани вы надели, да?
Да.
А на вас это отражается?
Отражается.
Когда вы готовились, когда вы после, вот как это отражается?
Отражается. Это будоражит мысли, потому что в этом смысле актер тоже... испытывает в какой-то степени экстрим. Потому что, позволяя себе делать поступки, которые он как человек в жизни бы не сделал, угу. позволяя себе хотя бы их имитировать, если он хороший актер, то это есть не изображение, не кукольное такое движение руками-ногами, а есть действительно перевоплощение, в какой-то степени становление таким человеком.
А вам нравится?
Да,
становиться
мне,
таким человеком?
Мне очень нравится моя профессия. И игра Иосифа Виссарионовича в течение вот полутора лет для меня серьезное испытание и необыкновенно интересное проникновение в эту абсолютно несвойственную мне, но очень манкую сферу высшей власти.
Ну, вам нравится?
Абсолютной власти.
Вам нравится быть Сталином?
Мне нравится играть эту роль.
Ну, на сцене я, быть. Это я не понимаю.
Да.
Мне вы, нравится... вы два часа Сталин. Вам нравится быть Сталином?
Ну, хотите ли вы сказать, что я, желаю остаться после спектакля Сталином?
Да.
Нет.
Почему?
Потому что это именно перевоплощение и игра. И она должна начинаться и кончаться. И потому я с подозрением отношусь к сериалам, как к игре, которая стремится никогда не кончиться. Угу. Что-то здесь не в порядке, это что-то другое. А здесь есть начало и конец. Но то, что мои мысли эти полтора года заняты проблемами власти, психологии власти, психиатрии власти, взаимоотношения людей, которые склонны перед властью пасть на колени, неважно какой, даже хотя бы игрушечной, даже хотя бы театральной.
О.
И людьми, которые готовы к любой власти относиться с тем, чтобы против нее быть непрерывно, независимо от того, она права, не права, нужна, не нужна. Все это как-то становится виднее от этой самой шинели. Да. Поэтому это влияние здесь существует. Если это достаточно серьезный текст, прежде всего. И здесь я упомяну обязательно моего дорогого и почитаемого мною драматурга Иоанна Друце, автора этой пьесы.
Ну, он великий вообще, Друце. Мы уже начинаем забывать его, да, Матвей?
А что же забывать? Надо ему сегодня будет
я
позвонить. Если он не слушает нашу передачу, мы ему сегодня позвоним.
Я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» Сергей Юрский. Это программа «Дифирамб». Вот поскольку у нас заканчивается игра, вы можете во время, пока идут новости, задавать уже ваши вопросы Сергею Юрскому на наш пейджер 7256633. Телефон, естественно, 970-45-45, это СМС, а телефоны вы знаете. Сразу после новостей мы продолжим разговор с Сергеем Юрским. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы».
В столице краткие новости. На Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В Чечне убит президент самопровозглашенной Ичкерии Абдул-Халим Садулаев. Как сообщил журналистам чеченский премьер-министр Рамзан Кадыров, за информацию о местонахождении Садулаева правоохранительные органы Чечни заплатили 1500 рублей. По словам Кадырова, ичкерийского президента выдал человек из его ближайшего окружения, а деньги ему были нужны, чтобы купить дозу наркотика. Кадыров сказал также, что до последнего времени Садулаев находился за пределами Чечни. Он приехал в республику неделю назад для того, чтобы организовать крупный теракт в городе Аргун. Садулаев опознан, но его тело будет находиться у правоохранительных органов до завершения всех следственных действий. Об этом заявил прокурор Чечни. По его словам, сейчас изучаются все материалы уголовных дел, которые могут иметь отношение к убитому президенту Ичкерии. Окончательное решение о том, где будет похоронен Садулаев и выдадут ли его тело родственникам, будет принято по завершении следственных мероприятий, добавил прокурор. И вот по сообщениям РИА Новости, во время спецоперации, в результате которой был убит Садулаев, погиб также сотрудник ФСБ и милиционер. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Были также задержаны трое сподвижников президента Ичкерии. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов считает ЛДПР главным соперником коммунистов на грядущих думских выборах. Сегодня на пленуме ЦК партии, который прошел в Подмосковье, лидер коммунистов заявил: «Нашей важнейшей задачей в грядущей избирательной кампании станет противодействие ЛДПР на ее поле». Зюганов добавил, что коммунистам необходимо найти политический ключ к электорату либеральных демократов. Северная Корея готова к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщают средства массовой информации соседней Южной Кореи. По их данным, дальность полета ракеты составляет 6000 километров. Сейчас на полигон доставляют основные компоненты нового оружия. На эту информацию уже отреагировал Вашингтон. Там считают, что старт ракеты действительно может состояться в ближайшие дни. В США действия Пхеньяна расценивают как провокацию. Там отмечают, что если КНДР проведет испытание, то нарушит мораторий, принятый в 2001 году. Радикальное движение «Хамас» обвинило Евросоюз в нарушении демократических принципов. Напомню, на этой неделе на саммите Евросоюза было решено создать фонд для оказания помощи Палестине. Однако правительство автономии, сформированное «Хамас», в распределении этих средств участвовать не сможет. Напомню, что на нужды здравоохранения, энергетики и поддержку бедных семей в Палестине планируется выделять около 500 миллионов евро в год. Официальный доллар на выходные 26 рублей 99 копеек, курс евро 34 рубля 15 копеек. Около 20 градусов сейчас в Москве, об этом нам говорят синоптики. За окошком у нас 22 градуса. Этой ночью 9-11, днем воскресенье 22-24. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Ну что, приступим?
К 150-летию Третьяковской галереи. Выставка, посвященная ее основателям, братьям Павлу и Сергею Третьяковым. В залах инженерного корпуса галереи в Лаврушинском переулке представлены полотна русских и западноевропейских художников из собрания Третьяковых. Уникальные архивные материалы, мемориальные предметы.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Делаю время, час ипотеки, но с рекламою на «Эхе».
14 часов 34 минуты. Я хотел бы сразу сказать, значит, у нас в студии Сергей Юрский и Матвей Гонопольский. Я хотел сразу сказать, что напрасно я так плохо, как и Матвей, думаю о наших слушателях, потому что то, что они смотрят за каждой вашей маленькой ролью...
Они за каждым сериалом смотрят.
Нет, понимаешь, Матвей, я спросил, кого Юрский играл в «Королеве Марго». Ты знаешь, кого Юрский играл в «Королеве Марго»?
Королеву Марго, если бы он играл, типа... он бы ее нормально тоже.
Я не сомневаюсь в этом. Значит, действительно нам написали, что он играл, значит, алхимика Рене, отравить, королевского отравителя или парфюмера, что одно и то же. И у нас книги с автографами Юрского «12 стульев, золотой теленок» уходят Славе в Челябинск, чей телефон 230, Сергею в Пермь. Мы недавно вышли в Перми, кстати. 665 у него начинается телефон, Юля 474 и Петр 225. И еще, смотрите, Екатерина Михайловна вам пишет. Сергей Юрьевич забыл слово, вокруг которого ходил. Это простое слово, это имеется в виду экстремала, да? Восторг. Его и Пушкин назвал. Люди, которые не знают художественной работы, идут за этим в горы.
Не экстремалы, а этот самый, господи, опять.
Да. Восторг.
Да нет.
Адреналин.
Адреналин! Нет,
тем не менее, да. Вот, а кто-то, такое? Видимо, из ваших знакомых обращается к вам, Сережа.
Да.
Он пишет, Сережа, мы все немножечко Сталин.
О как.
Да. О как.
О как. Согласились? Вернее, то ли Сталин, то ли сталинисты. Да, вот сталинисты немножечко. Вот это печально.
Да, все мы немножечко сталинисты.
А вот Елена Ивановна отвечает. Мы бы очень хотели вернуться к тому, как руководил к Сталину. Мы сожалеем, что сейчас нет такого порядка. Мы хотим, чтобы все вернулось к Сталину.
Я написал об этом статью, которая целиком опубликована в журнале «Континент». И это, наверное, не последнее для меня такое самодеятельное историческое исследование, потому что эта тема меня мучает всерьез. Он нас 60 лет назад, он нас 360 лет назад, и о нас сейчас.
Угу. А спрашивает вас Людмила, а чем вы оправдываете, в скобках, объясняете для себя поступки своего героя, имея в виду Сталина?
Я их никак не оправдываю.
Но объясняете,
да.
Объясняете.
Объясняю потерей адекватности, потому что сверхвласть, обожествление человека, обожествление себя есть величайший грех. И вспомним, как царь Ирод, который забыл перед тем, как начать одно из заседаний, стал говорить о себе и о своих заслугах, забыв. Он был, сгнил заживо, причем мгновенно. Это, так сказать, новозаветный рассказ или факт, или пророчество. И оно касается и сегодняшнего дня. Потому что там человек, на этих вершинах, он совершенно теряет ощущение, где он находится, каковы его возможности и где, самое главное, где грех, а где истина.
А ответственность?
Ответственность теряется полностью.
Почему?
Полностью теряется, потому что ориентировки нет. Потому что то, что у Матвея рассказывали люди, которые восходят туда, на Гималаи, это еще не к вершинам власти. Вершины власти гораздо выше Эвереста. А они, восходя на Эверест, вот это был очень страшный и сильный рассказ. Они теряют соображение, не то, что говорит, я болен или мне не дойти туда-то. Он просто не понимает, где он находится, как он сюда попал, что он хочет, хочет ли он спастись или он не хочет уже спасаться. Только другие люди могут что-то сделать.
Так у них, да, у них отекает мозг.
Это страшная вещь.
Трюк в том, вот, что вот ты не можешь на этой высоте находиться больше, вот там, это... предположим, 4 дней. И у тех, кто идет во власть, у них в каком-то переносном смысле тоже отекает
мозг. Я бы сказал, что это не в переносном смысле, об этом наш спектакль.
Он идет сейчас, да?
Он идет последний раз сейчас, 29 числа, в этом сезоне, для студентов и профессоров РГГУ. Я хотел бы, чтобы привлечь внимание молодых историков, ученых, психологов, их профессоров, все для того, чтобы, может быть, потом состоялся на эту тему разговор.
Вот я хотел бы, может быть, Матвей, мы сделаем так, что частично этот разговор, если сейчас я в прямом эфире вас собью, может быть, Сергей Юрьевич, может быть, после спектакля, там, в начале июля, мы вас еще раз вытащим с несколькими студентами, которые посмотрят этот спектакль, устроим вам круглый стол про это, а, Сергей Юрьевич?
С удовольствием.
Вот мы просто по датам. Все, те, кто будут на спектакле, мы договорились, да, несколько студентов и Сергей Юрьевич. И вот разговор.
Давайте.
Договорились. Я напоминаю, у нас в гостях... Вот вчера у меня была замечательная история, которую я не понял. Вчера одна из моих подружек, когда я сказал, что будет Сергей Юрьевич Юрский, я как бы не знаю, как начать эфир, она сказала, спроси его, он съел, наконец, апельсин или нет. И я как-то говорю, а что я... А какой апельсин? А почему? Он говорит, пластинку Али-Баба не слушал. Я говорю, не слушал.
Съесть апельсин.
Ну, что это? Ну, что это? Ну, Матвей, проснись, нет, доброе утро.
Ну, нет, чего? Я здесь в виде мебели.
Ну, мебель, скрипни, пожалуйста.
Нет, ну, это замечательная, такая, замечательная такая пластиночка, из-за которой, собственно, я и оказался в Москве.
Я помню вот это.
Да, это Али-Баба и 40 разбойников, это Вениамин Смехов и Берковский Никитин написали такой мюзикл, и был пластиночный вариант этот, который, собственно, благодаря чему мюзикл этот и узнали. Ну и там, Сергей Юрьевич, там как-то принято сейчас в интернете
говорить, что вы зажигали. Там, извините, что вы там зажигали, Сергей Юрьевич? Я не слушал
пластинку. Ничего не зажигал. Это,
он, что там с апельсином-то было?
Это песня, с которой рефрен все время «Съешь апельсин». Он говорит своей жене, он объясняет, что делать, как делать, и все. А когда она пытается что-то сказать, что я, дескать, имею тоже свою точку зрения, говорит, съешь апельсин.
Затыкает рот женщина.
Затыкает рот, чтобы продолжать свои разглагольствования. И, значит...
При этом все мы там сидели, слушали эту пластинку и отметили, что играет гениально, но бездарный акцент у него. Вместо восточного грузинский. Сейчас бы вообще это не пошло на ниве этих событий.
То же самое мне говорили в Грузии. Говорили, мы к вам хорошо относимся, но вы играете «Я, бабушка» или «Кой Ларион», думаешь, что это грузинский акцент, это узбекский акцент. Ну что ты будешь делать?
Кстати, сейчас я все это завяжу.
Нормально.
Недавно Арман Борисович Джигарханян, когда его спросили про Саакашвили, он сказал какую-то гениальную фразу. Я хочу, чтобы вы вот под этим... Я не понимаю, как актеры, да, они вот это видят. Он сказал, что Саакашвили — это Гамлет, который выжил и получил власть.
Ой, как хорошо.
Гамлет, который выжил и получил
это
власть.
Это замечательно совершенно.
А вы когда-нибудь, когда смотрите, может быть, так психология устроена у вас, когда вы смотрите на каких-то людей, вы какие-то классические роли им примеряете, вот на известных людей?
Ну, иногда бывает, но это...
Случайно,
не,
да?
Случайно, да. Это не... В такую игру я специально не играю.
А кто у нас леди Макбет? Хотелось бы понять. Леди Макбет. У вас среди ваших знакомых есть леди Макбет? Среди наших знакомых? Такие женщины. Не обязательно резать, да? Но вот такие.
Нет.
Нет, да?
Нет.
Уникальная
я
женщина.
Я бы назвал пару фамилий, но это чревато.
Да, давай не будем. Давай не будем.
У меня есть знакомые, которые хотели бы быть леди Макбет, но не дотягивают.
Может быть, это и хорошо, что они не дотягивают.
Я потому и говорю, что...
А вот королей лиров много.
Королёв Лиров, да. Да.
Это как 50 их лет исполняется, так король Лиров.
Так и король Лиров сразу. Так. Пинком под зад. Сейчас, же, сейчас даже не 50 лет, Сергеевич, вы знаете, сейчас ниже. Да. Помнишь, у тебя была программа, сколько? 35-45 в развороте.
Да, да, да.
Ты
да.
звонки принимал. В 35 лет уже до свидания, никому не нужен, берем молодых.
А это вопрос души. Кстати, вот как вы общаетесь с внуком, с молодым поколением? Вот насколько вы друг друга понимаете?
Пока трудно.
Пока, он сказал, пока трудно. Да. А что трудно?
Он для меня загадочный человек. Я с большим интересом и уважением отношусь, но он не очень вступает в диалог. Может быть, вчера мы с ним первый раз в жизни чуть-чуть говорили.
Сколько лет?
Ему 4.
Угу. Господи, я-то думал. Да. Сидишь, да, большой парень, да. 18 лет, это 4 года, не вступает в диалог.
Нет, не вступает, нет, он с компьютером работает и все.
Сергей Юрьевич, вот спрашивает Сергей, а не думаете ли вы, что в большой игре под названием «Жизнь» роли злодеев популярнее? Их знают и даже помнят.
Да, конечно.
А почему? В чем фишка?
Так изначально.
Что Герострата помнят все, да?
Конечно.
То есть он своего добился?
Он своего добился и знал, что добьется. И вообще зло, как ни странно, это белые фигуры в шахматах. Первый ход за ними. Потому что добро – это вроде бы, я все-таки надеюсь, что это норма. И она вот находится в спокойном состоянии. А так как покой нам только снится, то первый ход делает всегда зло. И уже на один ход вперед. А дальше начинается опровержение, дальше начинается, говорит, вы понимаете, это нехорошо с таких-то позиций, с таких-то, и вообще вы не по правилам пошли, и все прочее. А он делает второй ход в это время. И поэтому запоминается.
Поскольку вы обещаны, я тоже обещаны.
То, что у меня тут есть на пыль, да, не обещаны.
Я просто короткую историю. Да. А я считаю, что фильм «Золотой теленок» швейцара с Сергеем Юрьевичем круче всего. И никакой фильм подобный не сравнится. Вечный фильм абсолютно.
А почему?
Абсолютно
какая
гениальный.
Связь с
никакой.
Со злом?
Мы о вечной. Не, вообще у нас программа «Дифирамб». Я продолжаю честно облизывать гвоздь.
Удивительно. Удивительно, что наш фильм... «Царство небесное» Михаилу Швейцеру, Соне Милькиной, автором этого фильма и всем моим товарищам по фильму, что этот фильм о добре, а не о зле. Там же игра в зло, но по-настоящему Бендер в «Золотом теленке» фигура абсолютно положительная. Фигура, верная друзьям, ощущающая грех, насмешливо относящаяся к ко всем примитивным благам, что и этот фильм помнят до сих пор, черно-белый.
Черно-белый.
Широкоэкранный, то есть неудобно смотримый, он вытянутая
картинка. Сергей Юрьевич, вы отстали, сейчас это опять модно.
Я просто хочу сказать, удивительно, что когда ставят теперь памятники литературным героям вашего фильма,
да,
ставят, в общем, с вашими лицами. Герту, да, по-моему, поставили.
Киеве,
да?
Ну,
не Герту, Киеве. Паниковскому поставили, а не Герту.
И Герту, и Паниковскому.
Да, нет, ну, да. И, по-моему, в Петербург, да?
Да, несколько памятников, да, у меня есть.
Потому
тоже несколько
люди,
памятников.
Они
я изумляюсь, играли. Отношусь к этому с некоторым подозрением, да, но в некоторых
но это
городах...
не вам.
Нет, они меня зовут на открытие в связи с тем, что...
Это смешно.
Но я, как избегаю.
Не будем вас спрашивать о том, как вы оцениваете последнего? Как
Меньшикова. Нет, не спрашивайте. Просто у нас, я думаю, времени мало.
Понятно.
А фильм большой.
Рассказывать про этот фильм можно долго. И я просто хотел прочитать, Михаил прислал. Ксен Юрский, я никогда не забуду, как в старом телеспектакле «Большая кошачья сказка» вы ели невидимые груши. У меня до сих пор текут слюни при воспоминании об этом.
А? Спасибо, а? Был апельсин, вспомнил.
Да-да-да, народ теперь, любит есть, жрать они любят.
Груши.
Да, но такая... А Матвей свечку вспоминал.
Да, я вот не такие... свечку вспоминаю, я вспоминаю, реалии. Что иногда по каналу «Культура» показывают старые спектакли БДТ, черно-белые, широкоформатные, в которых играет Сергей Юрьевич.
Их не
и
было.
Другие.
Их не было, Матвей, нет.
Что,
нет,
как это нет?
Нас не снимали.
Как это вас?
То время нет. В то время не было записей, и ни один спектакль того времени не снят, более поздний. Съемки начались со спектакля «Ханума». Угу. То есть были мещане, но мещане это был не снятый спектакль, а снятый фильм. По
спектаклю.
Ну, это только мещане, в которых я не занят. Это гениальный, кстати, и спектакль, и фильм. Это потрясающе.
А ты, Матвей, помнишь, кого Сергей Юрьевич играл в «Крепостной актрисе»?
Ой, о, сейчас вспомню.
Нет, мне прислали просто.
Помню, в «Крепостной актрисе» военного игра.
Граф он был, граф. Никита.
Никита Батурин.
Да, да, да.
Никита Батурин.
Сережа, слушай, сколько
фильм замечательный.
Сережа, лучше всего вы зажигали в «Крепостной актрисе», я до сих пор забыть не могу, пишет Анюта.
Автор жжет, о чем вы говорите.
Автор жжет, да-да-да. Есть сразу там тут много чего про Сталина, про все про то. А скажите, пожалуйста, вот вы принимали участие недавно вот в этом вечере «Современника», да, театр «Современник», то, что делала Галина Волк, Чулпан Хаматова, прежде всего, в благотворительном вечере.
Да.
Вы сказали одну фразу, вернее, вы процитировали Льва Толстого.
Да.
«Единение людей не совершается путем к единению, а стремлением к истине».
Да.
Это но это фраза.
Да.
Но вот это просто фраза.
Да.
Сергеевич, ну просто фраза. Ну о чем она?
Как о чем?
Вот о чем она?
О том, что... идеализировать единство, вот мы все едины. И потому это уже хорошо. И потому мы правы. Нельзя. Если мы едины на свету, то есть в пути к истине, тогда это имеет смысл. Но ведь единение бывает и во тьме. Вот толстовская фраза. И она очень серьезная и глубокая. Поэтому смотрите, как нас много, и мы все заодно. Обязательно спроси себя, за что заодно? Куда движетесь? А просто двигаться с толпой – это...
А что есть истина, извините.
Тогда сойдемся, потом он дальше говорит, Толстой, потом... Только тогда мы сойдемся на свету посреди храма. Посреди храма. Если мы будем двигаться не друг к другу, а к истине. Это серьезная очень фраза.
Серьезная фраза, да, но опять вопрос, что есть истина, как спросил Пилат.
Крайне не нужная.
Что есть истина?
Ну, а лучше не надо спрашивать, пусть Пилат останется со своим вопросом, потому что человек, как Иисус, не ответил на этот вопрос. Так и человек вслед за ним не должен на него отвечать. Он должен говорить, иду к истине, отличаю все ошибки пути. А если начинается, что есть истина, ну, если сформулируешь, что же, тогда не будь больше на этой земле.
Матвей замер. Хорошо, я понимаю, я тоже замер, поэтому я тебя пасанул. Вот тогда у меня другой вопрос.
Мы здесь можем просто китайскими болванчиками на него смотреть и слушать, что он говорит.
Вот смотри,
что нам тут делать?
Отвечу тебе. Сергей Юрский подписал письмо. Не любитель подписанных писем, да? Массовых, да,
да,
Сергеевич?
Да.
Подписал письмо в защиту пенсионерки Лидии Поповой, выступившей против нелегального отлова бродячих собак.
Да, подписал.
Почему?
Это совершенно больная тема. Я не очень в курсе этой проблемы, и поэтому не стал бы подписывать. Но сама проблема, она пульсирующая, гнойная рана. Животные в нашем городе подвергаются чудовищному предательству людей. То, что я видел, когда я немножко погрузился в это дело, в так называемых приютах для животных, только заглянуть туда, и можно сразу сказать, я себе и сказал, там хотел пристроить определенные животные, думаю, а пусть погибнут, только им здесь быть не надо. Пусть погибнут. Ну, Господи, ну, все равно все смертно живое. Только не быть здесь. Когда я говорил с моим товарищем, очень мною уважаемым доктором-ветеринаром Логиновым на эту тему несколько дней назад, и говорил, как обосновать, что нужны приюты, их нужно такое количество, он говорит, да, довольно большое, но не такое уж большое, чтобы страна не подняла и Москва не подняла. И начали обсуждать. Я говорю, ну, может быть, просто это не по силам, может быть, просто, ну, вот ситуация не позволяет. Часть денег разворуют, часть там территории не дадут, потому что дорого земля в Москве. Он говорит, ну, а подумать о том, что если просто убить бродячих собак, то вместо них придут крысы на Москву в количествах, которые трудно вообразить. А если начать убивать крыс, потому что есть и такие средства, химические разные и все прочее, то придут, не буду говорить кто, но, потому что есть баланс и есть нарушенный баланс. Поэтому, когда встает вопрос, что женщина, может быть, даже превысив, так сказать, свои права в отношении людей...
Ну, милиции, да.
Милиции, кого-то, которые просто занялись убийством или незаконным, или жестоким отловом, превысила что-то это дело, я готов за нее вступиться, несмотря на то, что стараюсь не подписывать коллективные письма. Только вот делаю это в исключительных случаях, не особо входя в проблему, доверяя Лене Камбуровой, которая инициатор всех этих вещей, и у которой действительно больное сердце на эти вещи. Я подписал это письмо.
Сергей Юрьевич Юрский, Матвей.
Я хочу просто одно. У Сергеевича вот лежит бумага, на ней стихи.
Нет, это я на случай.
Сейчас, так, это, сейчас, это сейчас, случай. Сейчас.
Я предупреждаю Венедиктова, что этот случай должен наступить.
Спасибо, Матвей. Спасибо, ты мне помог. У меня еще один вопрос. А вот сейчас начинаются, сейчас идут экзамены, и вот выпускной будет. Да? Там 70, сегодня у нас была Любовь Петровна Кедрина, 75 тысяч молодых людей уходят в жизнь. Я вчера был уже на таком выпускном, это лицей в Кораллово, лицей Ходорковского, да, я был у них на выпускном.
Да?
Да, у них вчера был выпускной, ребят. А, там замечательные ребята, там три медалиста, там, ну, вот какие-то они такие разные все. Вот, и там выходили люди.
Так он жив, этот самый
пока
лицей?
Да, пока да, пока да.
Я
вот они выпускают.
Письмо.
Они боятся, что это последний выпуск, но, тем не менее, они держатся. Дело вот в чем. Выходили разные люди. Я, вот поверьте, в моей жизни там выпускных навыпускал, что называется, да? И говорили разные слова. И вот я смотрел на этих 17-летних красивых девчонок и сильных пацанов, и я понимал, что все, что я скажу, они забудут через 5 минут. Потому что там дискотека, да, ну... Вот. Сергей Юрьевич, а что бы вы сказали выпускникам, которые в этом году все заканчивают школу? Вот 75 тысяч москвичей, вот молодые, вот 17-18 лет. Вот вы бы что бы им пожелали в преддверии выпускного? Вот вас позовут в какую-нибудь школу, скажут, вот, вот дети, незнакомые вам. Ну вот они. Вот им нужно сказать несколько слов. Что бы вы сказали? Какая их жизнь ожидает? К чему им надо быть готовым? Я бы сказал так.
Да простят меня они и вы. Мне очень сложно было бы, если бы это было публично, но сейчас я перед микрофоном, это еще более публично.
Да нет, мы здесь втроем, четвером.
Да, я рискнул бы сказать непонятную фразу. Я сказал бы, я пожелаю вам, попробуйте сделать себя понятными нам, людям старым. Сделайте так, чтобы нам захотелось стать понятными вам. Потому что если разорвется на грани 2000 года, на грани тысячелетий, разорвется связь, будет очень плохо. В принципе, нам есть что сказать. В принципе, и вам есть что сказать. Но говорите, а не кричите и не убегайте от нас. Не рвите с нами. Вот что я хотел бы им сказать.
Это Сергей Юрский. Матвей, помнишь, у Стругацких есть два, у ваших питерских Стругацких, да, я имею в виду Бориса Натановича, есть два произведения, они ровно об этом. Я хотел бы вот еще задать вопрос. Его задали нам, это последний мой вопрос, а потом, да, как бы, Матвей, ты. Вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы играли в Петербурге, ну, в Ленинграде, и переехали в Москву, действительно ли это, как сейчас в анекдотах, меня это мучает на самом деле, петербургская, ленинградская публика в зале, это другая, чем московская публика в зале, это другие люди.
И актеры другие.
Ну, актеры, понимаю.
И публика
марсиане
другая.
И Венера. Чем?
Публика, да, актеры, чем?
Нет, ну, актеры, понятно. Нет, надо... Сергей Юрьевич, вот сидит зал на одном и том же, да, вот вы даже приезжали с гастролями в Москву. Это, чем они разные?
Это тонкая материя, поэтому довольно трудно сказать. Тем более, что зал очень изменился с тех пор. Тогда был другой зал и в Москве, и в Ленинграде, а в нынешнем Петербурге, в нынешней Москве, в принципе, другой зал.
А
и...
что другое? Вот что там такое родовое другое? По
не
реплике,
знаю, я чувствую, но иногда это все опровергается, потому что на одном
кажется?
Спектакле я ухожу со сцены, мы с актерами переглядываемся, а потом и говорим даже словами, говорим, смотри, как сегодня хорошо принимали, очень хорошо, только эта публика, она от рок-концерта. она принимала бурно, но не там. А в другом случае, когда уже думаешь, все, теперь только от рок-концерта и есть публика, ты вдруг находишь зал, который резонирует как драгоценный инструмент. И ты вглядываешься на поклонах в лица, когда свет зажигается. Кто вы? А они вроде такие же, растворяются. Поэтому наша большая страна, наша большая история, она очень противоречиво выражается в сегодняшних людях. Очень противоречиво.
Публика — это мы.
И надо не спешить делать выводы ни в ту, ни в другую сторону. Не слишком восхищаться и не слишком ругаться. Потому вот мой, так сказать, призыв к молодым именно состоит в том, чтобы и им не спешить нас выбрасывать, и нам не спешить их отталкивать.
Ну что, Матвей, попросим?
А что, слово предоставляется.
Слово предоставляется. Третий микрофон.
Да я уж слов наговорил, я просто хотел, чтобы было
тишок. Прочитать.
Чего там? А, сегодняшнее ощущение. Просто вот я...
Да.
Вот,
да?
Какой тост сегодня может быть? Я надеюсь, что вы не примете всерьез.
Нет,
то,
тост может быть только за Онищенко. Да. Первый тост на нашем столу за Онищенко.
Ну, хорошо, да, пожалуйста. За кого? Нет, сегодняшнее ощущение – это шутка. Еще раз говорю, шутка. Потому что всерьез мы поговорили, а мне бы не хотелось в красивую погоду в субботний день говорить только о том, что поколение, о том, что кризис, тревоги, все. Вот что сказал бы сегодняшний человек, неофит из той самой публики, с которой я не нахожу общего языка. Пойдем, казино, в казино. Там смех и грех, там атрибуты, туда вино завезено, там что ты, футы-нуты, там и закуски подают, там жарят по-пекински утку, там свет такой, такой уют, там можно встретить проститутку, там к чаю подают рулет, а рядом крутится рулетка, там среди дам сверкнет валет, и можно куш сорвать нередко, там фишки сложены в столбцы, а возле касс валюты шорох. Лихие ходят молодцы, давно живущие в офшорах. Там холят бизнес на износ цыганочки, звенят манисты. Там ходят, задирая нос, мои любимые артисты. Разымем цепь привычной жизни, отбросим слабое звено. Стаканчик виски дерболызни, пойдем, казино, в казино.
Аплодисменты.
Сергей Юрский в программе «Дифирам». Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Мы договорились. Мы договорились.
Поговорим по-серьезному.
Да, договорились. Поговорим. Матвей.
Ну, как-то странно он закончил. Как-то серьезная такая передача была. И вдруг какие-то стихи. Короче, я не понял.
Пойдем, Матюша, в казино.
А, нет, это правильно по сути. По сути правильно. По форме нет.